Интернет вошел в жизнь многих семей так быстро, что родители не успели подумать о его пользе или вреде для ребенка. Имеет ли смысл переносить игры маленьких детей в интернет? С какого возраста можно приобщаться к интернету? И сколько времени проводить за компьютером? Чем грозит ребенку бесконтрольное пребывание в сети? Мы продолжаем сегодня тему «Дети и интернет». Я передаю микрофон Татьяне Вольской.
Как всякое явление технического прогресса, интернет, наряду с великими преимуществами, несет с собой и великие опасности, не отличаясь в этом смысле, скажем, и от изобретения Гутенберга. Читать, безусловно, полезно, но не всякую книгу мы дадим в руки ребенку, и в сети он может столкнуться с порнографией, призывами к экстремизму и прочими разрушительными вещами. Но кроме этих очевидных опасностей существуют и другие, менее очевидные. Вот, например, игры и всевозможные обучающие программы для детей. Всегда ли они соответствуют возрасту и хорошо действуют на психику ребенка? Проходят ли они экспертизу? И если да, то достаточно ли она серьезна? То есть судьи кто? Кто эти эксперты? Продвинутые родители, которые, с одной стороны, хотят, чтобы их дети, несмотря на самый нежный возраст, приобщались к компьютеру, а с другой, чтобы это не повредило их здоровью, задумываются об этом. Они даже организовали специальный портал Тырнет, говорит руководитель проекта «Молодой отец маленького ребенка» Павел Фролов.
В проекте «Тырнет» есть еще несколько молодых родителей, и создан он был просто как реакция на проблему, которую нужно было решать немедленно. Наши дети, некоторым 2 года, некоторым 3 года, стали проситься за компьютер. И когда возник вопрос, пустить их за компьютер или не пустить, а если пустить их за компьютер, то какие игры им дать, какие сайты им включить, когда мы озаботились этой проблемой, стало вдруг видно, что не существует рекомендаций для родителей, которые позволят вообще в этой проблеме разобраться. И нам показалось, что те игры, которые продаются на рынке, которые позиционируются как игры там, для детей от 3 до 5 лет или там, 5 до 7 и дальше, возможно, что они не совсем соответствуют адресному возрасту и, может быть, они могут принести какой-то вред. Мы решили проверить эту ситуацию и купили все детские игры для начала. Все. Просто у нас есть интернет-магазин в другом бизнесе, который занимается продажей лицензионных дисков. У нас есть абсолютно все лицензионные диски в стране. Мы отобрали то, что касается детских игр, и подвергли их анализу. Мы поиграли, мы взяли профессиональных методистов и психологов детских, показали им, спросили, что они про это думают. Они сказали, мы бы не советовали вашим детям многие из этих дисков вообще давать, потому что там есть грубейшие нарушения всего, что только можно нарушить, начиная там от цветовых гамм, пропорций и вообще сюжетов, и заканчивая несоблюдением психолого-педагогических особенностей возраста ребенка, адресного, на который ориентирована игра. Примерно то же самое мы обнаружили и на сайтах, которые позиционируются как детские. Кроме того, мы выяснили, что все сайты в интернете ориентированы на детей, которые умеют читать. Наши дети еще читать не умеют. Соответственно, что им делать в интернете, где все время написано «нажми сюда, нажми туда», тоже было непонятно. Ну и кроме того, мы достаточно напуганы были историями про то, как дети, которым дают компьютеры, начинают потом родители шантажировать, что они отказываются есть, пока им не дадут компьютер, они там угрожают себя убить. А в Китае уже было зарегистрировано несколько случаев детской смертности, когда более-менее взрослые дети, играя в онлайн-игры, просто не могут выйти даже, чтобы покушать, и умирают от голода. Причем этих смертей было несколько, и в Китае законодательно запрещено больше 15 часов в день играть в онлайн-игры. То есть там они вот по стране сейчас вводят такое запрещение и всякие законы принимают об этом, чтобы у них страна случайно не умерла, заигравшись в игры.
Это опасение отнюдь не беспочвенно, говорит психиатр-психотерапевт Центра восстановительного лечения детской психиатрии Илья Бердышев.
Современная наука наряду с химическими зависимостями, как то алкоголизм и наркомания, выделяет и нехимические зависимости. Работоголизм, вариант нехимической зависимости, компьютерная, вот, интернет-зависимость, если ребенок гуляет по интернету и возвращаться не хочет. А если ребенок не может без игр компьютерных, то это называется лудомания или гемблинг. Когда борьба за отлучение от компьютера временами в определенных случаях заходит далеко, то бывают такие драматичные варианты этой борьбы, что на материнский чаще, чем на отцовский, ультиматум своему подростку, ребенку о полном запрещении пользования компьютером, контр-ультиматум того же подростка, тогда я уйду из дома, тогда я брошу школу, тогда я не буду делать того-то, или же я буду заканчивает жизнь самоубийством. И вот когда это так припекает, очень часто уже в таком состоянии, в частности, в наше кризисное отделение приходят родители с детьми. Скажем, в каждом случае выясняем, что с ребенком, что за ситуация, вообще, что за ребенок с точки зрения здоровья и патологии. И, естественно, мы оцениваем суицидальный риск. Если суицидальный риск высок, и это на самом деле, с нашей точки зрения, непростые угрозы, то предпринимаются соответствующие меры психиатрического характера. Попытки суицидные бывают. Это давно уже бывает в той же Японии. 8-9-летние дети уходят из жизни и при этом оставляют короткие записки за то, что мне не купили мишку или за то, что не разрешили пользоваться такой-то игрой.
По-моему, очень разумно, что родители малышей задумываются о проблеме до того, как их дети подросли. Павел Фролов.
К вопросу о том, как оставить ребенка один на один с компьютером, мы пришли к выводу, что попытка что-то отфильтровать, она бесперспективна, потому что даже вот детский школьный портал, portalschool.ru, вводится в поисковую систему слово «киска», и четвертая ссылка сверху попадает на сайт жесткой порнографии. Вот это вот федеральный детский портал. Там потрачены большие деньги на то, чтобы зафильтровать все, что только можно зафильтровать. Не получилось. И многие провайдеры рассказывают то же самое. Они заказывают черные списки, потом проверяют, вводят в поисковой системе самые невинные запросы, попадают совершенно не туда, куда стоило бы попасть ребенку. Поэтому мы были вынуждены пойти по пути разрешительного. То есть у нас запрещено все, что не разрешено. Мы отбираем те сайты по белому списку, которые действительно мы уверены, что ребенку полезно их посмотреть, и ограничиваем область интернета теми сайтами, которые мы считаем полезными для детей. Это, конечно, не работает для уже детей взрослых. То есть если мы говорим про детей там, 14-15 лет, они уже и обойти все это смогут, и в интернет кафе пойдут и так далее. Но вот нам необходимо сейчас, вот просто в силу того, что мы родители там трехлетних детей, решать вопрос вот совсем маленьких. Соответственно, мы сейчас отбираем группы сайтов там от 3 до 5, от 5 до 7, от 7 до 10 и так далее. Причем сайты по всей совокупности признаков, чтобы они действительно по психолого-педагогическим характеристикам адресного возраста ребенка соответствовали тому, что данному возрасту нужно, и оказывали ему действительно помощь в саморазвитии, а не вредили.
Но проблема ведь не только в том, на какой сайт пустить или не пустить ребенка, какую игру ему разрешить или не разрешить. Допустим, 3-4-летний ребенок сидит за компьютером, и виртуальный мир заменяет ему мир настоящий, который он еще только начал познавать. Вместо того, чтобы развивать тактильные ощущения, мелкую моторику, работать пальчиками, лепить, рисовать, о важности чего сегодня так много говорится, он смотрит на экран. Хорошо ли это? Может быть, хотя бы в первые годы жизни все-таки отдать предпочтение обычным игрушкам, зайчикам, паровозикам, а не компьютерным цветным теням? Илья Бердышев.
На этот вопрос ответила вальдорфская педагогика. Она ответила таким образом. Все, что избыточно рациональное и познавательное, и сверхабстрактное, и сверхзаумное, оно, скажем, после 9-10 лет. А до 9-10 лет человек знакомится с элементами жизни. Цвет, музыка, движение, глина. Всем понятно, что надо занимать живой игрой, жизнью, зайчиками, паровозиками совместно. В этом вся фишка, как теперь говорит современная молодежь.
С Ильей Бердышевым согласна и сотрудница Института детства Российского государственного педагогического университета имени Герцена Светлана Котова.
Конечно, проблема вот развития сенсорики, она в первую очередь связана с представлением качественных объектов для изучения. Поэтому я бы тоже поддержала коллегу, который вспомнил вальдорфскую педагогику, которая ориентирует на знакомство с натуральными объектами, натуральными природными компонентами, с натуральным живым чистым звуком. Освоение этого. Вот вспомним тоже известную классическую программу Марии Монтессори по развитию перцептивной чувствительности. Потому что техника – это уже вторичная, это уже искаженный механистический звук. И изображение – это тоже
что полезнее
для маленького ребенка, особенно дошкольного возраста, конечно, только натуральный, только природный.
Может быть, полезнее самому рисовать с родителями?
Да, совместно. Вообще, в этот период развития эмоциональное общение со взрослым, взаимодействие со взрослым является во многом определяющим для дальнейшего вообще становления личности как таковой, ее социализации, ее адаптации в мир. Если ребенок лишен живого взаимодействия, продуктивного, творческого взаимодействия со взрослым, большого эффекта не будет. То же самое в школе. Если учитель с учеником в творческое взаимодействие не вступает, мы говорим, что имеется эффект дидактогении, ребенок не хочет идти в школу, ему там неинтересно, его не привлекают и учебный процесс и учитель.
Институт детства занимается в основном детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
Мы можем подчеркнуть, что здесь ведущий механизм социализации является внушение и подражание. То есть воздействие изображения, предъявляемого экраном, действует очень сильно. Мы знаем, есть элемент такой импринтинга, да, запечатлевается вне контроля сознания в этом возрасте. То есть при работе таких механизмов очень быстро возникает зависимость. Сегодня пользователи интернета действительно помолодел. Наши исследования показывают, что практически 80% детей, идущих сегодня в школу, имеют дома компьютер. Мы посмотрели, где располагается компьютер. Как правило, он стоит в изголовье кровати ребенка. Более чем 50% случаев. По данным, рекомендациям НИИ возрастной физиологии рекомендуется до окончания начальной школы, то есть до 12 лет, не более 15 минут один раз в день в течение всего учебного дня. После этого времени явные признаки утомления. По нашим вот исследованиям, более 60% детей младшего школьного возраста реально проводятся компьютером более 2 часов в день. Здесь риск развития различного рода зависимостей колоссально высок. То есть признаки зависимости мы диагностировали у более 30% выпускников начальной школы. А это уже серьезная проблема. И здесь, если мы сразу сейчас вот попытаемся ответить на вопрос, что здесь делаем. Первое, это массовая пропаганда или просвещение родителей, семьи, широкой общественности, да, в отношении формы организации взаимодействия ребенка с компьютером, с интернетом. Потому что у нас еще очень слаба культура взаимодействия с этой новой информационной средой. Мы еще эту культуру сами еще общество не выработало. Второе, что я бы предложила, наша, скажем, наука, по большому счету, еще во многом отстает от фантастических темпов развития информационного пространства. Я думаю, что, наверное, поддержка какая-то будет оказана и со стороны правительственных структур, и неправительственных организаций для организации проведения серьезных научных исследований, для разработки серьезных психопедагогических рекомендаций для родителей детей разного возраста. Сегодня действительно эту информацию родитель получить почти не может. Производитель находится в свободном плавании. Третье – это поддержка финансирования программ и проектов, уже помощи детям, у которых эта зависимость развивается.
Ну и в отношении младших, и особенно в отношении старших детей, эта проблема в огромной степени зависит от семьи, считает Илья Бердышев.
Я все-таки представляю, что это в первую очередь вопрос культуры и родительского авторитета. Если родитель запрещает что-то конкретно смотреть или чем-то конкретно пользоваться ребенку, то в нормальной гармоничной семье, как бы ребенку не хотелось это делать, он даже, может быть, с неудовольствием, сжимая губы, скажет: «Да, я понял» или «Я поняла».
То есть это вопрос все-таки взаимоотношений в семье?
Конечно. Когда родители говорят: «Я не хочу, чтобы ты это смотрел», или «Я не хочу, чтобы ты этим пользовался», в нормальной авторитетной семье это достаточно. Притом достаточно БДУ, то есть без дальнейших уточнений, почему именно нельзя пользоваться, почему именно нельзя смотреть. А когда это вызывает дикие протесты, оппозицию, это воспринимается не как, с точки зрения психотерапии, проявление демократии, это воспринимается как возможное проявление поведенческого расстройства в виде оппозиционного расстройства поведения или в виде расстройства поведения, ограниченного рамками семьи.
Говорил психиатр-психотерапевт Илья Бердышев.
«Дети и интернет» — над темой работала Татьяна Вольская.